Діалоги про культуру.
Вітаем, шановні слухачі. Сьогодні для вас працюють гукорежисер Тетяна Василькова, оператор відео Олеся Давидович і ведуча Наталія Сіротка. А моя гостя сьогодні – намісник декана факультету географії і геоінформатики Білоруського державного університету по профорієнтаційній діяльності і інтернаціоналізації едукації, старший викладчик кафедри агульного землезнавства і гідрометеорології Ольга Давиденко. Геофак випускає не тільки наставнику географії, думаю, ви про це ведаєте. Але наўрад ці ви можете нават сабе ўявіць увесь спектр спецыяльнасцей, па якім вядзе падрыхтоўку гэты факультэт. Пра новыя спецыяльнасці, а таксама аб профарыентацыі мы і пагаворым з прадстаўніком факультэта геаграфіі і геаінфарматыкі. Здравствуйте, Оля.
Добрый день.
Давайте начнём вот с чего. Ваша должность называется в том числе по интернационализации образования, то есть это как-то связано с международными связями, с какими-то международными проектами?
Ну, в первую очередь это говорит о том, что у нас увеличивается число зарубежных студентов, иностранных студентов.
Откуда у нас приезжают?
В первую очередь из Туркменистана. Uh-huh. Сейчас у нас 100, на вчерашний день 100 иностранных студентов.
На это первом курсе или вообще на все четыре?
На всех курсах, включая магистратуру. И что в магистратуре, что в бакалавриате, это более 15%. 16% студентов иностранцы. Кроме этого, ну, если мы говорим об интернационализации образования, это подразумевается поддержка вот этих программ обмена с студентами, когда они на семестр могут поехать в другой университет.
Прямо на целый семестр?
На целый семестр, но при определенных условиях. Необходимо иметь достаточно высокий средний балл. Вот одна из последних программ предусматривает средний балл не ниже 7,5. Это Пекинский университет, и там необходимо знать либо английский, либо китайский, и самому найти научного руководителя.
То есть надо сначала списаться с Пекинским университетом.
Да, найти необходимый факультет, найти себе там руководителя, разработать программу, индивидуальный план, разработать план того, как он будет здесь сдавать академическую разницу после того, как пройдет там обучение. То есть это достаточно непростая процедура, поэтому обычно студенты интересуются, но доходят до нее не все. Ну и в наших... обязанности, наша помощь заключается в том, чтобы их проинформировать об этой возможности и помочь тем, чем мы им можем помочь, и направить к нужным специалистам.
Ну вот вы говорили, 15-16% студенты иностранцы, и, насколько я знаю, не меньше 10% это студенты поступают, которые являются призерами олимпиад, либо победителями республиканских олимпиад, либо каких-то других соревнований. Насколько для вас важно собирать именно вот таких сдавна ориентированных на географию детей? Или вам важно, например, собрать всяких разных? И тех, кто давно мечтал о географии, и тех, кто проснулся в 11 классе?
Ну, конечно, важно те, что мотивированы. И более интересно работать с такими студентами, которые уже что-то знают, что-то хотят, представляют, в какой сфере будут работать.
Ну, а разве это не интересно? Ну, мне кажется, что студентам, которые хорошо знают географию, неинтересно будет.
Ну, каждый выбирает свое направление, и они могут продолжать развиваться в том направлении, в котором уже развивались, либо на факультете находят что-то новое и выбирают себе тематику. Например, у нас есть возможность осуществлять даже проекты не только в рамках одной кафедры, а межкафедральные проекты и даже межфакультетские проекты.
Например?
Когда заключаются, ну, например, есть у нас кафедра экономической и социальной географии и кафедра, например, той же геологии. Это просто гипотетически. И, например, они вместе могут разработать проект по экономическому обоснованию добычи каких-то природных ресурсов. Либо специалисты кафедры почвоведения геоинформационных систем и кафедры физической географии мира и образовательных технологий, либо кафедры общего землеведения и гидрометеорологии могут разработать совместный проект по геоинформационному обеспечению вот своих исследований в гидрометеорологии либо в физической географии. Uh-huh. Но это взаимодействуют студенты под руководством преподавателей.
У меня такое сложилось впечатление, что у вас очень много студенческой, академической самостоятельности. То есть сам выбираешь себе направление, сам выбираешь себе, чем ты будешь заниматься. Насколько, когда у вас происходит специализация, разделение на специализации, и насколько она жесткая, обязательная для всех, как это происходит?
Но что касается специализации, сейчас специализации предусмотрены только для одной специальности географии. Вот сейчас в рамках географии есть две специализации. Все остальные специальности, они идут в специальности, и там есть дополнение как профилизация. И профилизация, она для всех одна. А что касается направлений исследований, это уже они согласуют со своим научным руководителем. Либо, если они хотят заниматься чем-то определенным и знают, что кто-то из преподавателей занимается исследованием в этом направлении, они к нему обращаются и, соответственно, могут либо под его руководством выполнять какие-то исследования, либо руководство может осуществлять один преподаватель, а другой оказывать помощь, ну, консультации какие-то давать.
Ну, мне кажется, да, это действительно очень много требуется учиться самостоятельно. Все-таки расскажите о специальностях, которые у вас появились недавно. Что появилось вообще только в этом году?
Да, новинка наша – это страноведение и переводческая деятельность. Специальность с тройной квалификацией. Они получают квалификацию географ, преподаватель, переводчик. Они могут работать как учителями географии и английского языка, так и в различных организациях, где необходимы специалисты со знанием иностранного языка. Даже в переводческих бюро, но это будет зависеть от того, насколько да, они будут подготовлены в английском языке. И здесь, кстати, следует заметить, что в этом году мы даже проводили такой набор абитуриентов, не взирая на то, какой язык они учили в школе. Угу. То есть даже те, кто учили французский язык, мы взяли вот студентку, которая учила в школе французский язык, здесь она будет изучать английский. Но потому что эта специальность, да, настроена на английский язык. И их, тех, кто изучал другой язык, либо хуже знает английский, их уровень будут подтягивать на первом курсе. Так, чтобы дотянуть.
Это ж сколько пар английского в неделю?
Но точно не скажу, но я думаю, что практически каждый день необходимо заниматься английским. И в этом нам помогает еще факультет социокультурных коммуникаций.
То есть у вас это ваша такая совместная деятельность?
Да, совместная.
Интересно, что теперь вы не просто там факультет географии, а факультет геоинформатики. Что такое вообще геоинформатика?
Ну, это название назревало уже достаточно давно. Долгое время, уже больше, несколько десятилетий используются геоинформационные системы для обработки данных. То есть геоинформатика подразумевает работу с пространственными данными и средства для этой работы. И сейчас любая сфера географии, любая часть, любое направление географии нуждается в геоинформационной обработке, в геоинформационных системах для того, чтобы обработать информацию, а затем представить ее, эту информацию. Наглядно.
Создание всяких интерактивных карт?
И интерактивных карт, и статичных карт. Это все геоинформатика. И создание моделей земной поверхности, климатических моделей. Это все можно отнести к этому направлению геоинформатика.
Бывает ли так, что абитуриент разочаровывается? То есть он шел за какой-то романтикой изучать джунгли, горы, а ему статистику, таблицы и всякие другие цифры?
Ну, полагаю, это бывает на любой специальности. И на любой специальности можно найти свою нишу. Главное – задаться целью. И если возникают такие проблемы, то, как правило, мы пытаемся их решить, предложить человеку решение, да, возможно, какую-то интересную тематику, чтобы он вернулся к первоначальному своему решению и стремлению обучаться у нас на факультете на своей специальности.
Так, все ж таки, значит, у вас составляют карты, то есть у вас учатся будущие картографы и... в том числе
специальность есть космо-аэрокартография и геодезия.
Да, очень сложно. Но у нас же нет пока своего там космодрома. То есть каким образом работает космо-аэрокартография?
Космо-аэрокартография работает на основе тех снимков, которые они получают со спутников других государств. У нас существует международный обмен, есть информация, которая доступна в свободном, то есть имеется в свободном доступе, а есть та, которую можно получить по договору. Что касается аэрокартографии, у нас есть специалисты, которые имеют право на работу с беспилотными летательными аппаратами. Как специалисты, которые работают со студентами по вот этой специальности космо-аэрокартографии и геодезии, так и специалисты, которые работают со специальностью геоинформационной системы. То есть они получают вот эти исходные данные и могут их обработать.
Вот интересно получается, что с одной стороны вроде такая достаточно теоретическая специальность, то есть смотри карты, считай таблицы, с другой стороны очень много приходится делать руками. Это и геология, когда надо выйти в поле самим пощупать, и те же беспилотные летательные аппараты, которыми, как я понимаю, надо самим управлять, либо самому хотя бы следить рядом с оператором, да?
Конечно. Представление о статичности – это такое, наверное, обывательское. Изначально, да, чтобы освоить теорию географии, географических наук, надо изучать и учебники, и карты, с картами знакомиться. Но затем все исследования – это исследования... подразумевают и практическую часть, и какие-то наблюдения, проведение полевых работ, а затем их обработку. Иногда мы используем, конечно, результаты наблюдений не своих, потому что нам необходимо, например, многолетний ряд наблюдений. Тогда мы берем у тех организаций, где они есть, например, те же данные о климате, и сами уже обрабатываем. Но как они получаются, наши студенты тоже знают. И...
где так, то есть я, насколько знаю, у вас много разных практик. Расскажите, какие практики студенты проходят. И мне, конечно, интересно, вот ваши будущие переводчики-страноведы, приходится ли им лазить по нашим болотам, лесам?
Придется. У нас все проходят полевые практики. Уникальной специальностью относительно практик является геология. У них там свои такие специфические направления. Все остальные специальности после первого курса, вернее, студенты всех остальных специальностей после первого курса проходят топографическую практику, метеорологическую, почвенную, геоботаническую и геологическую.
Это то есть... за один год, за одно лето?
За 30 дней.
То есть каждые пару дней меняется...
В течение 10 дней у них идет топографическая практика, а остальные практики по 5 дней. Uh-huh. Но сейчас, наверное, немножко даже удлинился период за счет того, что появились выходные. Раньше у нас даже не было выходных. Мы их проводили без выходных. Вот так 30 дней все шла практика одна за другой. И они вначале мы им рассказываем, что делать, затем они проводят наблюдения, измерения какие-то, а в конце предоставляют отчет.
А у вас есть какое-то определенное место, куда вы их вывозите, или каждый раз надо вывозить в разные места?
Это зависит от практики, но большинство практик проходит в Воложенском районе на географической станции «Западная Березина», которая была создана еще в 70-е годы и до сих пор функционирует. Там выбрали такую живописную местность, которая, кроме такого эстетического вида, имеет еще ценность и для географических исследований. Там есть разнообразные ландшафты, которые можно изучить, сравнить.
Ну вот в Беларуси нету гор, нету морских побережий, пустыни тоже, считайте, нету. Как географы восполняют, скажем, некоторое однообразие ландшафта в Беларуси? Чем это дополняется? Какими-то видовыми фильмами? Каким образом?
Ну, это можно изучить, конечно, и по литературным источникам, и на основе презентации на основе фильмов, рассказов очевидцев, либо на основе своего опыта поездок, которые были еще до учебы на нашем факультете, либо в свободное время на каникулах, либо некоторые умудряются и на выходных успеть съездить какие-то путешествия.
Куда больше стремятся студенты? На физическую географию или на экономическую, социальную?
Если говорить физическую или экономическую, возможно, на экономическую. Но если говорить о наших специальностях, то в первую очередь многолетним спросом пользуются геоинформационные системы и космоаэрокартография и геодезия. Но в этом году повышенный спрос был на специальность геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность. Видимо, все хотят работать экскурсоводами, водить экскурсии и ездить в другие страны.
А для экскурсоводов тоже подразумевается знание иностранного языка?
Нет. Ну, оно подразумевается, возможно, работодателями, но мы готовим специалистов, у которых не указано в дипломе со знанием иностранного языка на каком-то повышенном уровне, но, конечно, это предпочтительно.
Вы все-таки занимаетесь профориентационной деятельностью. Когда надо начинать профориентационную деятельность, что касается географии? То есть понятно, что, например, танцоры-музыканты, спортсмены, они достаточно рано должны определиться. А с географией как?
Но что касается профориентационной деятельности, мы свою деятельность в основном направляем уже на учащихся старших классов.
То есть 10-11.
Может, даже с 8 начинаем, может, это как вторая половина средних. Сами дети могут заинтересоваться географией еще в детстве, когда просто даже не знают, что это география, просто интересуются, почему происходят какие-то явления в природе. Затем, когда начинается в школе география, начинает просыпаться интерес. У некоторых интерес даже не к географии, а к тому, чтобы поступить на геофак, появляется после прохождение вот такого опыта, как олимпиады. Человек побывал на олимпиаде, пообщался с единомышленниками, и он понимает, что в дальнейшем хочет развиваться в этой сфере.
Олимпиаду проводит только ваш факультет или есть какие-то еще альтернативные олимпиады по географии?
Олимпиаду последние годы курирует... Подготовку олимпиадных заданий курирует наш факультет, но проводит не наш факультет, а организации, ну, если мы говорим об областных этапах, областные управления. Наши преподаватели составляют значительную часть членов жюри олимпиад. И там мы уже тоже видим наших потенциальных абитуриентов, и там тоже можем проводить свою профориентационную работу. Сами олимпиады организует Министерство образования. Uh-huh. То есть это не БГУ, а Министерство образования. Uh-huh. И эти же победители олимпиад могут поступить как к нам, так и в другие вузы. Ну, мы, конечно, заинтересованы, чтобы они пошли к нам, но не всегда, ну, большинство, конечно, идет к нам, но кто-то выбирает себе и другие вузы.
Угу. В промежутках между олимпиадами существует ли еще какая-то постоянная работа со школьниками? Я знаю, что при многих факультетах БГУ есть школы юных, школы юного филолога, школы юного философа.
Да, у нас функционирует уже достаточно много лет школа географов, краеведов, геологов. В ней проводятся занятия с октября по апрель, в третью субботу месяца. С 10 до 13 часов на нашем факультете. Там предусмотрена предварительная регистрация, но если приходит кто-то незарегистрированный, никто его никуда не отправит, его тоже принимают к занятиям, которые проходят на факультете.
А это просто теоретические лекции или это что-то?
Это разнообразные занятия. Если это теоретическая лекция, то уже в течение нескольких лет мы ведем даже видеотрансляцию этих лекций, чтобы те, кто не могут приехать из других областей, например, могли послушать эту лекцию. Практические занятия мы уже проводим без видеотрансляции, но тоже есть и практические занятия, плюс знакомство с приборной базой факультета, приборной базой кафедр. Как правило, у нас каждая суббота посвящена какой-то кафедре, закреплена за какой-то кафедрой, которая показывает свои направления и, ну, возможности работы.
Ну, также в меру своей фантазии программу эту делает более лекционной или более интерактивной.
Да.
У вас же еще и музей камней, музей
минералов. Музей землеведения. И вот как раз-таки этот музей тоже проводит свои мероприятия. На весенних и осенних каникулах есть музейный марафон «Не камни». Там проходят занятия, на которых учащихся знакомят с минералами, горными породами, с историей развития Земли, с различными интересными, уникальными экспонатами музея. И на каникулах же проходят еще два таких профориентационных мероприятия. Это неделя географии, там, где уже занятия проводят преподаватели тоже различных кафедр. Это могут быть занятия, викторины, мастер-классы, экскурсии по факультету, экскурсии там на основе каких-то объектов. И вот ближайшее будет как раз-таки на осенних каникулах. На осенних же каникулах и весенних проводят еще проект, идет проект «Студент на неделю».
Ну, это уже для 10-11
классов. Для 10-11 классов, да. Но там они пишут мотивационное письмо, и затем уже студенческий актив их внедряет в эту студенческую жизнь, показывает им все преимущества.
Что надо написать в мотивационном письме, чтобы точно взяли?
Но эти письма читаю не я, а студенческий актив, поэтому, наверное, нужно как-то креативно подойти к этому письму.
Кстати, вот вас же набирают в том числе и геологов. Для геологов, например, присутствует при отборе такой критерий, как физическое здоровье?
Это нужно обратиться к специалистам-медикам. Мы, когда принимаем документы, они уже приносят нам. Ну, скорее всего, да, геологам нужно физическое здоровье. Раньше у нас было правило, что все едут на практику, всем необходимо это физическое здоровье. Если вы не можете ехать на практику, вы просто не могли учиться на факультете географии и геоинформатики. В последние годы есть, на мой взгляд, небольшое послабление тем, у кого есть медицинские противопоказания для выезда за город. Например, сейчас очень много людей с аллергией. Им позволяют проходить практику вне вот нашей геостанции. В Минске они ее проходят под руководством преподавателей. То есть они эпизодически могут выезжать в поле, но не находятся там настолько длительное время, как все остальные. Плюс иностранные студенты у нас сейчас в силу каких-то административных процедур не могут выезжать на геостанцию, поэтому они тоже остаются в Минске и проходят эту практику в Минске.
Кстати, насколько, насколько готовы к работе в разных там местах студенты после окончания университета? Или они придут на работу там, в тот же, на ту же метеостанцию и скажут, так, забудьте все, чему вас учили. Насколько много, например, у вас совместителей, которые рассказывают, которые практики рассказывают реально о своей
Но
работе?
Здесь в первую очередь не только совместители важны, а важна сама практика, которую студенты проходят после третьего курса и на четвертом курсе. Это если специальности не педагогические, то есть у них есть производственная практика и преддипломная практика, которая позволяет им освоить специальность. Кроме того, у нас уже есть опыт, что студенты даже со второго курса начинают работать по специальности. Как раз-таки вот гидрометеорологи, они уже знают, как проводить эти наблюдения. То есть уже есть те, кто работают. И, как правило, ну, что касается наблюдений, мы их очень детально обучаем. В данном случае их переучивать, доучивать, наверное, там не очень много приходится. Возможно, в каких-то сферах, если там есть какая-то специфика работы организации, специфика работы отдела, там нужна помощь какая-то более опытных коллег. А так мы готовим полноценных специалистов и выпускаем их так, чтобы уже после нашей теоретической подготовки, учебных практик и производственных практик, они были готовы сразу же приступить.
А где, кстати, больше большинство предприятий, куда устраиваются ваши... Ну, если не считать школ, школы у нас есть везде, от столицы до небольшой деревни или агрогородка. Где в основном находятся предприятия? В больших городах?
Большинство стремится в столицу.
Стремится,
ну, конечно, в крупные города. И многие попадают именно в крупные города, так получается.
Так получается, что география, что вот ваша подготовка все-таки...
Так как у нас достаточно большой спектр организаций, которые берут наших специалистов, поэтому мы их распределяем в большое количество организаций, и есть на них спрос.
Кстати, вот говорят, что там вот есть специальное математическое мышление, гуманитарное мышление, географическое мышление существует? Чем оно отличается? Вот можно...
Полагаю, что да. Здесь нужно и естественные науки знать, и гуманитарный склад ума в некоторой степени иметь. Многие, конечно, идут на геофак, рассчитывая на то, что здесь будет поменьше математики и физики, но она, математика, сейчас всем необходима. Поэтому уровень математики здесь все равно нужно подтягивать. Но что касается вот этого географического сознания или географического склада ума, то здесь я подразумеваю, по крайней мере, это комплексный подход ко всем явлениям. То есть сразу же географ видит объект со всех сторон и... причинно-следственные связи сразу же какие-то устанавливаются, почему это так происходит, где происходит, почему, и что из этого следует, что из этого может последовать.
То есть математику и физику все-таки учить придется?
Конечно. Но они у нас называются высшая математика с основами информатики и геофизика. Но все-таки эти дисциплины необходимы и географам, чтобы полноценно освоить... знания по специальностям.
Вот, зачем нам сейчас нужны геологи? Разве у нас не разведаны уже все полезные ископаемые?
Полезные ископаемые, возможно, основная часть мы можем считать разведанной, но необходимо проводить оценку тех месторождений, которые уже разведаны, дополнительные работы, чтобы оценить рентабельность добычи того или иного полезного ископаемого именно в этом месторождении.
А можно ли в Беларуси найти какое-нибудь действительно редкое полезное, редкое месторождение какого-нибудь редкого и очень дорогого полезного ископаемого?
Ну, если мы говорим о каких-то драгоценных камнях или тех же алмазах, то в значительной концентрации это вряд ли. Хотя, если на очень-очень большой глубине и там, где нерентабельно их добывать, и добыча будет стоить дороже, чем сама добыча алмазов, то может быть и реально. Но, скорее всего, это не о Беларуси.
Чем же тогда Беларуси быть богатой?
Ну, в Беларуси есть... свой потенциал, я думаю, и туристический, и, ну, в основном вот то, что мы имеем такие достаточно мягкие природные условия, но интеллектуальные это уже, если мы рассматриваем, да, человеческие ресурсы.
Дякую вялікі. Нагадаю пра асаблівасці навучання на факультэце геаграфіі і геаінфарматыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Мы размаўлялі з намеснікам дэкана па прафарыентацыйнай дзейнасці і інтэрнацыяналізацыі адукацыі, старшым выкладчыкам кафедры агульнага землязнаўства і гідраметэаралогіі Вольгай Давыдзенка. Пераслухаць дыялог можна на сайце radiokultura.by ці на нашым YouTube-канале. На гэтым гукарэжысёр Татьяна Василькова, аператар відэа Алеся Давідовіч і вядучая Наталя Сіротка з вами развітваюцца. Да хуткай сустрэчы і не губляйце нашай хвалі.